мигранты.
Добрый вечер всем, мы в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Андрей Хазин. Добрый вечер. И мы решили, я очень как-то так заинтересовался, и наконец-то надо внести какой-то порядок. Во-первых, рассказать об истории всевозможных чинов, титулатуры, как к кому обращаться надо было. Мы никогда не знаем, как к кому обращаться сейчас абсолютно совершенно.
Обращение – это титулование.
Да.
Титулатура – это все-таки более всеобъемлющая
история. Более всего, титулование, когда, ну, я не знаю, скажите, мужчина, вот это я, вот это совсем не то. Но, Андрей, я бы хотел сейчас, прежде чем мы начнем, я бы хотел сделать объявление, которое, я надеюсь, порадует наших слушателей, любителей журнала «Дилетант» и любителей уже тех, кто интересуется нашим новым проектом. Под рукой «Дилетанта» у нас сейчас мы выпускаем для каждого из районов Москвы, выпускаем журнал «Путеводитель». И вот эти журналы бесплатно, они раздаются по квартирам, по многофункциональным центрам и так далее. Но те, кто интересуется жизнью других районов Москвы, теперь в магазине «Москва», в книжном магазине на Тверской, можно будет получить в подарок журнал «Дилетант». Вот когда вы покупаете «Дилетант», любой один выпуск бесплатно из серии «Мой район», вот который мы начинаем выпускать, и 9 штук уже, вот Дмитровский, например, здесь 9 штук уже выпустили. Так вот, надо подойти на кассу, где выложены журналы «Дилетант», и при покупке любого номера журнала один выпуск «Моего района» получаете в подарок. Покупаете 2 «Дилетанта», можете выбрать 2 района и так далее. Но можно купить «Альманах Дилетанта», большую нашу книжку, выборку, и тогда в подарок вы сможете получить сразу 5 районов. Сейчас их всего 9, и мы все время выпускаем новые и новые. Журналы будут выставлены на кассе за спинами кассиров, так что можно будет посмотреть и выбрать любой район, который вам по нраву или по интересу. Так что это уже действует. Вы спрашивали, как можно районные журналы достать. Вот именно пока так. Итак, уже здесь пошел чат у нас в Ютьюбе, и уже здесь разные титулы и обращения уже приводят. И есть у нас особые любители, как Дмитрий, который вот очень всем этим интересуется, я думаю, будет задавать сегодня много вопросов. Итак, вот особое обращение, особые иерархии, которые... Ну, я здесь вывесил просто табель о рангах, кусочек вывесил, чтобы у нас здесь хоть что-то было соответствующее на экране. Так вот, вот как это появилось? Ну, вот я не думаю, что это во времена первобытного общинного строя, хотя Бог его знает.
Ну, мне кажется, что вообще вот эти искусственные иерархии, да, в отличие от естественных, связанных с каким-то материальным достоянием, с пожалованием денег или земли, или, может быть, крепостных, или чего бы то ни было, еще имущества. И это можно отнести к естественным иерархиям. Искусственные иерархии, я думаю, тоже довольно быстро распространились в разных обществах. Чем более сложно социально устроено общество, тем они, естественно, естественнее появляются, прошу прощения, про слово «естественно» по отношению к неестественным иерархиям.
Ну да.
Тем не менее, ну, то, что в Древнем Египте было множество разного рода титулов, уже не связанных с владением, чем это ни было, это уже очевидная история. Также, как мы рассказывали когда-то про возникновение, собственно, наградных знаков, в Древнем Египте, уже в период Нового Царства, были такие пчелы, которые помещались на, ну, золотые, как правило, помещались на панцирь или на какую-то другую одежду. И это было фактически аналогом нынешних наградных знаков и медалей. Так то же самое можно уже говорить о выделении нематериальных титулов.
Так.
Ну, про Древний Рим тут уж нечего говорить, это более-менее хорошо известно. Про Византию, это, на мой взгляд, просто один из расцветов подобного рода, я бы сказал, изысков. И это, конечно, связано с тем, что очень долго существовала очень разветвленная бюрократическая система и огромная армия. Ну, а дальше классика европейская нынешняя, это, конечно, Средневековье, когда после распада Большой Каролинской империи стали фактически бывшие должности превращаться в наследственные титулы. Ну, классическая вещь. Что такое граф или марграф или виконт?
Марграф – это граф пограничный.
То есть, да, пограничный граф. Совершенно верно. Или что такое виконт? Это вице-граф.
Вице-граф, да. Замграф.
Да, точно так. Или редкий сейчас даже, ну, в силу того, что редко использовался в исторических романах, титул «Видама».
Видам, да, да, всегда нужна сноска. Кто такой видам?
Да, да. И так и же много. Или откуда, например, возник титул дофина? Кто помнит?
Ну, дофин, это наше место. Я там учился. И вот когда получил Карл, будущий Карл V, получил эти земли бывшего дофина. Дельфин.
А да. Почему? Это действительно дельфин. Да, да. А почему, почему вдруг у наследника французского престола
появился титул? Ну, получил дофины.
А почему получил?
А почему завоевали? Нет,
нет,
я не помню.
Поразительно. Ой, с тем, что род виконтов дофине
да.
прекратился.
Он прервался,
и последний,
да.
И последний виконт завещал его в королевский домен при условии, что этот титул будет носить наследник престола.
Ну, там богатое, таких хорошее место. Да.
Трогательных таких историй про титулы, конечно, очень много. И в французской истории, конечно, и в британской, и даже в русской. Надо сказать, что, помимо всего прочего, есть несколько разных типов наследования вот такого рода титулов. Причем они совершенно различны, иногда в ровно противоположных направлениях. Ну, например, в целом в Европе, как правило, титулы наследственные в смысле того, что они наследуются потомками. Угу. А в Китае наоборот. В Китае поразительная была история, хотя там тоже очень разветвленная система вот этих вот титулов, которые даже в какой-то момент стали переводить практически как такие традиционные европейские, а в Японии, когда ввели титулы, вот при Мэйдзи, их просто изначально переводили как аналоги европейских, ну, в точном соответствии с титулами пэров в Англии.
Ну да.
А они при этом были, конечно, копии китайских. Тем не менее, там в Китае как было? Если ты сделал что-то важное, то тебя производят, там, условно говоря, там, в князья второй категории. Но если ты опять что-то хорошо сделал, то такой же титул дают не твоему сыну, а твоему отцу, даже если он умер. А потом деду, а потом прадеду. И зафиксированы случаи, когда из императорского дворца выезжали целые огромные караваны на могилу какого-нибудь крестьянина, который посмертно был удостоен княжеского титула в связи с заслугами его потомков. И на ней, на этой могиле воздвигали княжескую гробницу.
И получался, ты давал своим предкам вот честь. Эту знатность, честь.
И так... вы знаете, я хочу сказать, что в этом есть некая логика. Твой
дело.
Прапрадед молодец, потому что он так воспитал твоего прадеда, а тот твоего деда,
да,
и так далее,
да, да, да,
что ты вот, значит, делаешь что-то для государства.
Да.
А вот твой праправнук, большой вопрос, молодец ли он, а титул в европейской традиции он получил. Что касается европейских наград, титулов, прошу прощения, да. наследственных, то тут тоже история бывает разная. Ну, традиционно в Западной Европе титул привязан, ну, как правило, к земле. Через некоторое время он уже был иногда просто, прошу прощения за тавтологию, титулярным, то есть не связанным, собственно, с владением землей, но тем не менее. И тем самым этим титулом мог обладать один человек. В зависимости от креации наследование было только по мужской линии, или могло быть и по женской, и так, и сяк. Но иногда некоторые земли привязывались к титулу, а некоторые нет. Но как бы то ни было, они наследовались одним человеком. А вот в некоторых странах, к которым, например, относилась Россия, было так называемое лиственничное право. Угу. Когда правом на наследование основного, ну, например, стола, престола или чего-то в этом роде, обладали мужские представители рода в целом. И, как правило, что означает? Что сначала занимали ту или иную позицию все братья.
Да.
А потом, соответственно, все их сыновья, то есть двоюродные братья между собой, ну и так далее. Более того, до самого последнего времени, там пару лет назад, в Саудовской Аравии произошла конституционная реформа. Не знаю, насколько она продержится до реальной передачи престола по этой самой схеме. Но, тем не менее, там была такая же история. Был один король-основатель королевства, а дальше все последующие короли были его сыновья. И, соответственно, один брат наследовал другому. Надо сказать, что они все пожилые люди, и поэтому, как правило, вот последние, там, на нашей с вами последние там, 20-летние
да.
памяти, они все приходили на престол уже достаточно тоже пожилыми людьми. Но, тем не менее, этот феномен тоже существует на практике.
И, значит, пока не иссякнут, я прошу прощения.
Ну, видите, сейчас вроде бы как поменяется, потому что там еще есть несколько младших братьев, но, тем не менее, вот ситуация такова. Кто знает, может быть, никто из младших братьев просто не доживет до смерти своего нынешнего правящего старшего сводного брата, но, тем не менее. Дай им Бог всем здоровья, конечно. Короче говоря, существует много совершенно разных философий вот этих вот самых титулов. Но это титулы, то, что мы говорили, это, условно говоря, дворянские титулы, связанные там с управлением землей, с владением землей и так далее. Но есть еще огромное количество других искусственных титулов. Например, академические. В России, как происходит сейчас и в советское время тоже. Вот Совет народных комиссаров установил некоторые ученые звания и степени. Что такое академик или член-корреспондент? Ну, по логике, это, конечно, действительно член или член-корреспондент, соответствующий Государственной академии наук.
Ну да.
Но в соответствии с соответствующим постановлением Совнаркома, который никто не отменял, оно действует по-прежнему и подтверждено там некоторыми другими подзаконными актами, звание академика и член-кора, член-корреспондента, присваивается академии, Государственной академии наук, то есть Российской академии наук, сейчас Российская академия художеств, Российская академия образования, путем принятия соответствующего кандидата в член академии в соответствующем ранге. И это звание?
Да.
Есть ученые степени, доктор наук.
Да, доктор наук, кандидат,
и,
да.
И надо сказать, что в разных странах тоже существуют разные традиции. Например, в немецкоязычных странах существует понятие «хабилитированный доктор». Фактически это как наш полный доктор наук. И есть просто доктор, который наш кандидат. Или, соответственно, в англосаксонских странах это PhD, доктор философии.
А вот почему вот я слышал вот в Германии, вот, объявляя, например, выступающего следующего, говорили, вот одного моего знакомого просто объявляли «профессор доктор Венцер».
Ну, во-первых, степени звания разные вещи, а во-вторых, в немецком языке фактически ученые звания, а также титулы наследственные, это теперь часть фамилии. Когда говорят, что человек граф такой-то, у него это в паспорте написано. Это часть фамилии теперь. Это абсолютно законно. Более того, такая же история, как, почти такая же история во Франции, как ни странно. Казалось бы, уже республиканской. Недавно, если вы помните, был скандал, по-моему, в 2010 году, когда президент Федеративной Республики Германии должен был уйти в отставку из-за ситуации, связанной с тем, что выяснилось, его докторская степень была присуждена не по правилам. Его никто не лишил докторской степени при этом. В отставку из президентов он ушел, а докторской степени его не лишили, потому что это означает, что его надо было лишить части фамилии. И это не произошло. У них нет этой практики, поразительно. Насколько мне известно, я, может быть, ошибаюсь, но думаю, что я близок к истине здесь. Есть еще одна очень распространенная иерархия, конечно, и, соответственно, очень разветвленная титулатура. Отчасти мы немножко коснулись, когда говорили о ведамах. Это разного рода церковные иерархии, конечно. Причем они тоже разные в разных конфессиях религиозных, даже близких. Но, например, для нас сунниты и шииты – это две ветви ислама, но там ведь тоже разные, есть разные понятия, связанные с некоторыми духовными лицами. Например, вот то, что мы часто слышим про Иран, Аятолла, великий Аятолла, чего нет не в персидских странах. Понятно, что есть такая же иерархия, например, в Русской Православной Церкви, где есть епископат, и это, соответственно, сверху вниз – патриарх, митрополит, архиепископ и епископ.
Да.
Но к ним ко всем по-разному надо обращаться. Патриарху – ваше святейшество.
Да.
К архиепископу и митрополиту – ваше высокопреосвященство. И, соответственно, к епископу – ваше преосвященство. Ну и дальше там ваше высокопреподобие, ваше преподобие.
Тогда... обращение, например, обращение без, то есть без там, ваше и так далее, обращение владыка.
Общее обращение к епископу.
Общее обращение к епископу и архиепископу.
Они все епископы.
Да.
Это как все генералы. Есть... Это же четко соответствие, кстати, с воинскими званиями. Епископ, можно сказать, что это генерал-майор, архиепископ – генерал-лейтенант, митрополит – полный генерал. И, соответственно, ну, дальше.
Мы сейчас свои параллели в табеле о рангах.
Послушайте, Петр же даже, возможно, хотел вести и такую же аранжировку по духовным титулам. Фактически она и была. учитывая то, что после 1721 года не было даже места политического притворяющего престола, да, потому что Сафон Иворский скончался, и начался, собственно, синодальный период,
да,
то был только первый присутствующий. И кто он был? Ну, как правило, митрополит Санкт-Петербургский. Все. Похожая ситуация в католической церкви, но там тоже очень разветвленная система, сильно зависит тоже от некоторых страновых традиций, вплоть до того, что существует, по-моему, 4 патриархата католических.
Да.
Один из них в Лиссабоне, в Венеции и так далее.
Да.
Там существует понятие кардинал. Кардинал далеко не всегда епископ. Кардинал существует в сане епископа, священники и диаконы. И были случаи, когда избирались папы, которых надо было сначала возвести в сан епископа, и только потом, чтобы он, собственно, стал бы папой, была интронизация как папы. А насколько я помню, были случаи избрания папы диаконов, и даже, по-моему, один или два случая избрания мирянина. Но это уже, правда, в совсем стародавние времена. Тем самым, еще раз хочу подчеркнуть, что есть разные очень традиции с абсолютно разной философией, лежащей в фундаменте этих, этих титулатур. Очень интересная история, конечно, с разного рода чинами. Вот вы показывали нам уже пару раз табель о рангах.
Да, и она вот у нас висит.
Да, и это, конечно, выдающееся достижение Петра. Это регламентация чиновничества. Однако, это ведь он не он начал. Надо сказать, что, конечно, его старший брат, царь Федор, произвел основную революцию в устройстве государственной службы, когда были сожжены разрядные книги.
Да.
Тем самым местничество окончательно ушло в небытие за отсутствием, так сказать, архивных документов, о которых сейчас плачут историки, но которые, может быть, сыграли бы отрицательную роль, сохранить они дальше в развитии страны. Как бы то ни было, до Петра, конечно, существовало тоже многосотлетняя и вполне стройная система, в том числе и чинов. В очень многих детских книжках, которых мы читали там, в советское время, было ощущение того, что вот человек родился уже боярином. Человек родиться боярином не мог, потому что должен был быть акт пожалования в бояре. Потому что боярин, это был, условно говоря, вот в нашем советском понимании, это полный член политбюро.
Угу.
Причем количество, общее количество бояр, оно не было регламентировано. Иногда было их совсем мало, меньше десятка, иногда было 20 с лишним. Итак, полный член Думы – это был боярин. Дальше следовал окольничий, условно говоря, кандидат в члены политбюро. Были думные дворяне. Были думные дьяки, наконец. И дьяки не могли претендовать на полное членство в Думе просто по худородству, как правило. Были выдающиеся люди, в том числе иногда совсем уж не русского происхождения, а иногда просто, например, крещённые евреи.
Угу.
Но понятно, что их невозможно было, так сказать, возвести в сан окольничьего или боярина, но, тем не менее, в Думу они входили и управляли приказами. Такое бывало. А Петр же, конечно, был всеобъемлющим гением, и он все это облёк в огромную такую систему в виде таблицы, куда свел ну, несколько видов службы.
Да.
Гвардейскую, морскую, сухопутную, гражданскую, придворную. Причем интересно то, что придворная впоследствии выродилась в том смысле, что к концу существования империи это были уже почетные звания, которые, получение которых не влекло за собой, как правило, получение конкретного чина. А вот оставшиеся, они как-то бытовали, причем по-разному. Некоторые из них очень редко присваивались. Например, звание генерала-адмирала. Оно было совсем редким. Последний был Алексей Александрович. И после Японской войны, он, оставаясь в чине генерала-адмирала, надо сказать, что погон у него, скажем, был полного адмирала с тремя орлами. В отличие от генералов, у них были не звездочки, а орлы.
Орлы, да.
И на них большая, причем интересно то, что скрещенные маршальские, фельдмаршальские жезлы, они были не поперек погона, а вдоль погона. Они все, все были очень длинные. А в отличие от фельдмаршальского, которые были маленькие и посередине погона поперек. Как бы то ни было, после Алексея Александровича, который оставался формально генерал-адмиралом до кончины, он довольно быстро скончался после этого. Но Григорович, например, который был довольно долго министром, он был министром до конца империи, так и не стал генерал-адмиралом, он был просто полным адмиралом.
Полный адмирал, да.
Ну, впрочем, в тот же самый момент у нас россиян, фельдмаршалов тоже не было. У нас последним фельдмаршалом-россиянином был Милютин, который получил фельдмаршальское звание, кстати, от Николая II, уже в 20 веке, уже глубоким стариком.
Да.
Он вообще поразительный юбилей отпраздновал. Он отпраздновал 75-летие окончания Академии Генерального штаба. Что сейчас...
Опа.
Да, ну, тогда то Академия не... Генерального штаба оканчивали обер-офицерами.
Сейчас, ну, да. Это сейчас штаб офицерами, да.
Сейчас, как правило, уже полковники или генерал-майоры. А бывали случаи другие, но, тем не менее, в целом вот так. А тогда это младшие офицеры, которые, собственно, после этого переходили на службу в корпус офицера генерального штаба. И, надо сказать, что во время Первой мировой войны только один, как известно, у нас командующий корпусом армии или фронтом, был не выпускником Академии генерального штаба. Ну, как бы это ни было. Обер-офицеры, то есть младшие офицеры по-нашему, штаб-офицеры и, собственно, генералы. Но и тут тоже не так просто. Вот все мы помним Склозуба, который был, как известно, бригадиром.
Да.
Но бригадиры тоже не так долго продержались у нас в армии. А в результате...
Несколько раз водили и отменяли.
Так же, как и с капитан-командорами или капитанами бригадирского ранга, как они назывались по-разному. А вот этот пятый чин табеля о рангах, он в армии плохо приживался, потому что к нему не могли толком должности. Более того, ведь в начале 20 века даже... Ну, это хорошая есть по этому поводу опубликованная переписка генерал-квартирмейстера русской армии там с основными военачальниками. Хотели даже сократить, в тот момент существовало два штаба офицерских звания, полковник, подполковник. Хотели сократить подполковников. Просто оставить одно старшее офицерское звание полковник, потому что должностей не было достаточного количества. Полки хотели перевести на двухбатальонные, в общем, по-разному было. Генерал-майора командовали бригадами, а дивизиями командовали уже генерал-лейтенанты. Ну, дальше корпуса, армии. Ну, в общем, все было не так просто. В связи с этим, кстати, в 1935 году, когда вводили у нас персональные звания, до 1935 года в Красной армии не было персональных званий, были так называемые должностные категории.
Ну да, комкор, кандив. Там...
Минуточку. Это не совсем так. Это были воинские... То, что вы сказали, это были, собственно, воинские звания в 1935 году.
Сейчас Андрей Хазин, и вот мы постараемся разобраться через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу вместе с Андреем Хазиным. У микрофона Сергей Бунтман, ведущий. Ну, мы остановились, вот то, чтобы не путать звания, которые имели там такую вот огласовку, как должности, вот комкором, командарм и так далее. Раньше званий не было, а были вот должности, да?
Смотрите, после известного решения об отмене всех сословных и должностных привилегий, с момента создания, собственно, Красной Армии, никаких персональных званий воинских не было. Были должности, действительно. Начиная с какого-то момента были знаки различия, которые были по должностям. Например, хорошо известны кадры, как Семен Михайлович Буденный стоит в почетном карауле при гробе Ленина. У него там 4 ромба, что означает командарм. И цифра первая, 1. И дальше...
Командарм 1, да?
Это командарм первой конной армии. И дальше соответствующий значок, означающий, что это конная армия.
Род войск, да.
Значит, соответственно, он был командарм первой конной армии. Это была его должность. В 1935 году было принято решение о введении персональных званий. И надо сказать, что вот их введено было огромное количество для высших должностей. Было введено звание маршала Советского Союза, и маршалское звание было присвоено 5 человекам.
Да.
Всех этих людей стоит вспомнить. Это были Тухачевский, Егоров, собственно, Ворошилов.
Буденный.
И
Блюхер.
Было произведено присвоение звания командарма первого ранга тоже 5 лицам. Командарма второго ранга 10 лицам. Ну, а дальше, соответственно, комкоры, комдивы и комбриги. Фактически, эти все были генеральские ранги, а слова генерал не было. И слова офицер тогда не было. Это все уже генералы, это 40-й год. Слово офицер, это уже фактически Сталинградская битва введение погон.
Да.
И дальше в такое, знаете, имперское такой флёр, переросший уже в министерство в 46-м году.
Ну да.
А, смотрите, комбриг одна, один ромб в петлицах, ну и, соответственно, ближнерукавные знаки также. Комдив 2, комкор 3, командарм второго ранга 4, командарм первого ранга 4 и звезда, еще дополнительно в ряд. И, наконец, маршал Советского Союза, одна огромная звезда.
Угу.
Опять-таки, столько должностей под такое количество званий, ну, просто не было. В результате, в 40-м году, когда были введены генеральские звания, их количество немножко сократилось. А в результате генерал-майор, им были присвоены петлицы с уже двумя сразу звездами, не соответственно, с двумя. То есть, фактически, комбрига просто убрали. И комбригов аттестовали, кого в полковнике, а кого в генерал-майора. Как правило. Были другие случаи. Но массово, приблизительно так, 95%, условно говоря, комдивов, как правило, генерал-майора. И надо сказать, что у комдивов было уже три звезды.
Да.
У генерал-лейтенантов было три звезды. У генерал-полковников было четыре звезды. Причем так, как у капитана впоследствии на Y, да, букву Y. И, наконец, у генералов армии пять. Генералов армии, надо сказать, вначале это звание было присвоено трем людям. Это двое из которых стали, кстати, маршалами. Это Мерецков и Жуков.
Uh-huh.
А один не стал, хотя прожил очень долго. Это был Челенев. Uh-huh. Один из знаменитых командиров первой конной армии, весьма интересно воевавший во время Второй мировой войны, бывший долгое время командующим фронтом на Кавказе. Однако в маршал он так и не выбился, и звание Героя Советского Союза получил только за несколько месяцев до смерти в 1978 году. В этом смысле он, конечно, 38 лет генералом армии, значит, ни туда, ни сюда. Дальше, ну, как известно, три маршала Советского Союза, к сожалению, прожили недолго.
Да, после этого.
И были присвоены новые маршальские звания. И тоже не совсем все было хорошо. Потому что, ну, понятно, Шапошников, к сожалению, очень рано скончался. Вот у многих впечатлений Шапошников был очень старый. Ну, совсем он не старый. Ему было 62-63 года, когда он умер. Он был
немножко старообразный, прической своей такой.
Он был болен.
И лицо больное, да.
И надо сказать, что он же один из немногих людей, кто пользовался серьезным авторитетом у Сталина. Сталин даже единственным ему разрешал курить у себя в кабинете. Василевский очень много вспоминает в своих воспоминаниях о том, что Сталин обращался к нему, ну, что нам скажет Шапошниковская школа, когда сам Василевский уже был сначала начальником оперативного управления, а потом начальником генерального штаба. Кулик, который, как известно, сначала был разжалован в генерал-майора из маршалов-то, а потом в чине уже генерал-лейтенантов в конце 40-х годов опять репрессирован и на этот раз уже расстрелян, в конце концов. Думаю, что этот человек внес огромный вклад с знаком минус в то, чтобы наша Красная Армия потерпела такие ужасающие поражения в начальном этапе войны. Когда читаешь его выступление 40-го года о том, что нам нужна артиллерия на конной тяге, а никакие не тягачи, это просто катастрофа.
Ну да.
И это уже...
Ну, не любил он механику.
Слушайте, но это уже было после некоторых событий Первой мировой войны, Второй мировой войны, когда уже было понятно, что существует, например, такая вещь, как танковые клини. Но это была идея Тухачевского, поэтому нельзя было говорить об этом.
Тухачевского, Деголь об этом там говорил тоже.
Да.
Односиделец Тухачевского.
Они сидели в одной камере.
Да,
это
да,
поразительно. Да.
Да.
Как бы то ни было, у нас были введены вот эти звания. Параллельно со званиями, собственно, военными, были введены звания политические, например. Звания равного маршалу не было. Было звание, называлось оно армейский комиссар первого ранга, ну, гамарник был, естественно, им, армейский комиссар второго ранга, корпусной комиссар, дивизионный комиссар, бригадный комиссар, полковой комиссар. Дальше был батальонный комиссар, которого при введении в 40-м году звания подполковника разделили на две части, соответственно, старший батальон и младший батальон, ну и там политруки дальше. Значит, в результате у нас было, соответственно, вот аналогов младших, это, собственно, младший командир назывался, у них были кубики, или как называли, кубари на,
кубари,
на петлицах.
Да.
Соответственно, младший лейтенант один кубик, лейтенант два,
кстати,
и так дальше.
Да, да. Сразу Сергей спрашивает, здесь Сергей Буласки спрашивает, вот почему взяли лейтенантов, а не поручиков пехоты?
Вы знаете, это поразительная история. Мне кажется, что некоторые традиция и наградного нашего дела, и дела, связанных вот со званиями и знаками различия, они связаны с тем, что была некая такая традиция, пришедшая от бывших пленных военнослужащих австрийской армии, например, чехов. Орден Красного Знамени, который крепился на винт.
Угу.
Знак его. Но это же чистый аналог офицерского креста ордена Франца Иосифа.
А других не было?
А у нас не было таких. У нас они были, если угу. на петличной ленте, на шейной угу. или на чрезплечной. Но у нас не было вот такого.
А у нас многие ордена потом не были, да? Вот, и сначала
до введения,
орден...
до... да. все ордена сначала все носили, ордена, значит, ордена да. носились только на, да. На винтах. А, соответственно, такая же история со знаками различия. А, петлица. Это совершенно не свойственно русской армии, но зато свойственно австрийской. У меня ощущение, что вот это было оттуда. Никаких документальных подтверждений я этому не нашел пока. Но когда-нибудь, когда у меня будет время, я постараюсь.
Интересно. Интересно.
Как бы то ни было. Значит, политические звания. Звания, очень интересные звания морские. Тоже не было высшего звания, как сейчас. Например, сейчас нет звания соответствующего маршала Советского Союза на флоте. Потому что раньше у нас было звание адмирала флота Советского Союза.
Да.
По нему, по-моему, у него тоже есть немного интересных событий. Но сейчас нет. Короче говоря, флагман первого, флагман флота первого да, ранга, флагман флота второго ранга, да. флагман первого ранга, флагман второго ранга, фактически адмиральские звания. И дальше все вот эти вот поразительные звания, введенные в 35-м году, были поменены в 40-м на генеральские и адмиральские. Теперь забавная другая была история, что помимо службы в собственно вооруженных силах, то есть в Красной армии и в нашем флоте чудном, у нас были, как известно, органы госбезопасности. Внутренних дел.
Вот там, внимание всем, там очень интересно
там все. Во-первых, там было установлено звание, соответствующее маршалу Советского Союза, оно называлось генеральный комиссар госбезопасности. Да. Надо сказать, что носили три человека, и все они плохо закончили. Соответственно, Ягода, Ежов и Берия. Забавно, что Берию переименовали в маршала Советского Союза, переаттестовали, прошу прощения. Если не ошибаюсь, только через несколько дней после Парада Победы.
Да, там
хотя
была
формально начало переаттестации было, по-моему, в 44-м, но реально переаттестовывали и в 46-м, и даже частично в 47-м. Там были потрясающие звания. Они были и в милиции, очень интересные, например, директор милиции.
Директор.
Или вице-директор милиции, или что-то в этом роде. А также, собственно, звание госбезопасности. Камбригу соответствовал с одним ромбом звание майор госбезопасности. Дальше камдиву, старший майор госбезопасности, соответственно, у него было два ромба. И дальше, соответственно, комиссар госбезопасности, вплоть до четырех ромбов со звездочкой и уже генеральный комиссар госбезопасности. Эти звания повторяют также политические. В конце 42-го года, если не ошибаюсь, было принято решение об их переаттестации в общеармейских. И, как правило, переаттестовывали, грубо говоря, на одно звание ниже чуть-чуть. Как Брежнев, будучи, прошу прощения, будучи изначально
да.
бригадным комиссаром, то есть камбригом, он был переаттестован в полковнике и стал генерал-майором, если не ошибаюсь, вот последний на излете войны, даже, может быть, уже вот после 9 мая, но перед парадом. На параде он генерал-майор.
Вот, Андрей, я напоминаю, Андрей Хазин, у меня сразу вопрос. Вот такое вот это несоответствие званий госбезопасности вот в НКВД и так далее. Да, оно гвардию напоминает?
Да, нет, не просто гвардию. Был совместный приказ 1935 года наркоматов обороны и внутренних дел о соответствии, где действительно соответствие было через два звания. То есть, соответственно, сержант госбезопасности соответствовал лейтенанту в армии.
Угу.
То есть, изначально опричники ставились выше, чем земцы. Как, собственно, у нас и было в нашей истории. Это не первый раз.
Это не первый раз. Но вот если, например, вот с петровских времен, во всяком случае, 18 века, гвардейские звания, если приходили...
Старая гвардия два звания, молодая гвардия один. Одно
вот,
звание выше. Да.
Вот. То здесь гвардия все-таки, знаешь, потешный полк Петра вот, и Титана.
Но это женские семеновские полки теперь... Опять присутствует российская армия, что приятно.
Я понимаю, да, это хорошо. Да, но вот здесь вот НКВД, вот именно опричники, вот именно репрессивные органы, вот стали как гвардия.
Ну, послушайте, что было, то было. Самое удивительное, это то, что после переименования наркоматов в министерство, переименования Красной армии в советскую и, в общем, введения всех этих вполне имперских внешних символов, появилась и потрясающая тенденция к установлению специальных званий сначала в военизированных министерствах, а потом и в абсолютно гражданских. В некоторых сохранилось до сих пор, скажем, в путях сообщения. Но там были потрясающие звания. Генерал-директор тяги третьего ранга. Генерал-директор пути второго ранга. Ну и так далее. Это было потрясающе. Генеральный, соответственно, директор пути сообщения. Вице-генеральный директор пути сообщения. В общем, было множество аналогов генеральских званий. И не только генеральских, соответственно, до сержантских и рядовых в том числе. Но они были введены, поразительно, в конце жизни Сталина, даже в Министерстве просвещения. Однако, по факту, конечно, причем всем были присвоены соответствующие знаки различия и униформы. Однако, по факту, конечно, они были не были введены в действие, так сказать, ну, видимо, в связи с жуткой дороговизной одновременного перехода на подобного рода изыски. То есть, они в этом смысле Великий Вождь пошел существенно дальше Николая I. Но, тем не менее, по-моему, они были отменены, все это было отменено за исключением вот нескольких министерств, типа Министерства иностранных дел с пути сообщения, в 61-м году. Но это даже никто не заметил, потому что их фактически не ввели. Но формально все действовало. Ну, согласитесь, что трогательно.
Да, это потрясающе, конечно. Более трогательно только проект, на мой взгляд, проект униформы для союзных республик.
Ну, знаете, я вам скажу, все-таки маразм бывало больше. Это, конечно, когда выяснилось, была потрясающая записка Хрулева Сталину, что в Красной Армии имеется там такое-то количество генералов, совершенно умопомрачительное, у которых нет наград. Это, как правило, кто? Бывшие партработники, которые были призваны на политическую службу в армии. Некоторые из них по-прежнему находились в тылу, а некоторые были на фронте, но наград у них не было. Потому что, как мы помним, до войны слово было орденоносец, редчайшая вещь.
Орденов был мало. И утесовская шутка, народный артист без публики, орденопросец Утесов.
Ну, Утесов, тем не менее, стал первым народным артистом СССР, эстрадным артистом в 70 лет.
Да.
Как бы то, кстати, 70, это огромная заслуга Фурцевой, огромная личная заслуга Фурцевой. Но бог с ним. Как бы то ни было, был введен порядок награждения за выслугу лет. 10 лет в Красной Армии медаль за боевые заслуги, 15 лет орден Красной Звезды, 20 и 30 орден Красного Знамени, а 25 орден Ленина. В результате некоторые товарищи получали в течение там недели-двух сразу несколько орденов за выслугу, потому что они в то время 25 лет прослужили в Красной Армии с 18 года. Например, два ордена Красного Знамени товарищ Сталин получил именно таким образом. Что поразительно совершенно. Уж Отто, который был настолько, как мне кажется, холоден к наградам, и даже недавно потрясающе была невероятная выставка управления государственных наград президента Российской Федерации, передала там несколько лет назад в музее Кремля ордена Победы и некоторые другие фантастические артефакты, связанные с наградами. В том числе ордена Победы Сталина, а также его звезду Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, номер один, ну и некоторые другие, там, Маршевскую звезду, некоторые другие артефакты. Поразительно следующее. Как мы знаем, в орденской книжке должна быть подпись владельца. И, кроме того, там есть специальный формуляр, что с этими артефактами происходило. Так вот, второй орден Победы Сталина был передан в секретариат его, по-моему, в 51-м году. Грамота о присвоении звания Героя Советского Союза была подписана уже Шверником. То есть, существенно, после присвоения звания Героя Советского Союза. Сталин никогда, как известно, не носил звезду Героя. И он фактически отказался от этого звания. И все, что мы видим, изображение, где он с двумя звездами, Героя Социалистического Труда и Советского Союза, кстати, они у него изображены не в соответствии с положениями. У него Соц. Труда первая, а Советского Союза вторая. По времени получения, условно говоря. Но соцтруда-то у него была первая.
Ага.
А вот Героя Советского Союза нет. Короче, он ее никогда не носил. И, судя по всему,
Союза у него не могла быть первая звезда.
Понятно. Он вообще никогда свою звезду не носил.
Была первая.
Были, к сожалению, даже дважды Герои Советского Союза, которые не имели ни одной звезды, потому что погибли до введения самих звезд, которые были введены через...
Да, в 1938.
Почему? Потому что для Героя соцтруда придумали звезду.
Угу.
Но что если придумали, то ретроспективно сделали для Советского Союза. И, кстати, формально ввели их
первым. Ливаневского не было, например. Да.
Слушайте, у Грицевца не было ни одной, он был дважды Героя Советского Союза. Но, как бы то ни было, вот факт того, что документы и сами знаки орденские и наградные были переданы в секретариат Сталина уже в начале 50-х годов, а документы были подписаны Шверником, говорит о том, что он не принял эти награды. И уж, конечно, никогда не носил, да ему, собственно, это было и не надо. Так же, как и звание генералиссимуса. Ну, что говорит о нем, в каком смысле? Что он понимал, что все эти искусственные иерархии, это что такое? Это инструмент для управления. А самим собой ему управлять было не надо. Он был человеком, видимо, большой, нужен дисциплин.
И так хорошо.
А, как бы то ни было, ну, вот слушайте, это он придумал, например, платить шинкорам деньги. Это потрясающая история. Ну, в конце советского периода академик получал за звание 500 рублей в Государственной академии, а чинкор 300. Большие деньги по тем временам, огромные.
Конечно.
Человек с высшим образованием получал 120, значит, с вычетами там 96 на руки приблизительно в этом роли. А тут 500 только за звание. И он в этом хорошо разбирался. Звание профессора, которое присваивалось ВАКом. Это уму непостижимо до сих пор, но, тем не менее, у нас до сих пор это действует. Кстати, интересно вот что. После революции у нас не было защиты диссертаций. И ВАК был придуман для того, чтобы присваивать ученые степени без защиты. Но когда опять придумали защищать степени, ну, посмотрите, сильнейшая бюрократическая система с огромным влиянием, они решили сами себя сохранить. Они стали утверждать эти степени. И, кстати, я был знаком даже с фантастичным человеком, который был первым защитившим доктором в СССР. Это был знаменитый наш академик, герой социалистического труда, кавалер, по-моему, 5 или 6 орденов Ленина, Бенсон Моисеевич Вул. А я у него как-то спросил, откуда у него орден Красной Звезды? А еще там он был такого цвета, эмали, что я понимал, что он довоенный. Я у него спросил, откуда у него. А он мне сказал, так за гражданскую войну? Я ему сказал, Бенсон Моисеевич, а мне было лет 14. Я говорю, Бенсон Моисеевич, я дико извиняюсь, ну как же так? Орден Красной Звезды был учрежден часто после. И дальше, знаете, что выяснилось? Что он был секретарем комсомольской организации первой конной армии.
Так.
Это невероятно.
Замечательно.
Ну вот, слушайте, я первый раз об этом, по-моему, рассказываю. Ну, наверное, год был... Он умер, по-моему, в 85-м. Значит, ну, год 83-й, 82-й, может быть. Что-то, что так, это уму непостижимо. Замечательный был совершенно человек. Царство небесное. Некоторые наши нобелевские лауреаты называли его своим учителем. Но, тем не менее, он был первый защищавший доктор в СССР. Всякая вот такая империя, она дифференцирует своих подданных. И, конечно, мне кажется, что эту систему четко описал Дизраэль, когда сказал, что дешевле дать человеку орден, чем деньги. Выстроить систему, и люди будут желать получать вот эти вот абсолютно нематериальные блага, которым к некоторым присвоены материальные, а некоторым нет. Например, до 48-го года, до 47-го, люди получали деньги за ордена. И немаленькие, кстати. От 20 до 50 рублей за каждый. То есть, если у человека было много, он получил довольно большие деньги. А некоторым, тем не менее, никаких формальных выплат не было. Ну, можно было получить какую-то соответствующую должность, по которой получали деньги, а по некоторым нет. И в результате, ну, как, скажем, звание заслуженных и народных, это поразительно. Почему так среди артистов было престижно? Ставки были другие. У Пугачевой, там, условно говоря, она еще не была заслуженной артисткой, там ставка была 2,60, в тот момент выходила Зыкина, герой Сострадал, вроде Ленинской премии, народная артистка СССР. И за такое же выступление получила 400. Я ничего не хочу сказать, что кто-то лучше или хуже, кому-то нравится Пугачев, кому-то нравится Зыкина. Но, тем не менее, вот эта вот потрясающая градация, она в результате канализировала активность социальных людей в получении вот этих самых вещей, а не, например, в то, чтобы они выходили на улицу и там кричали о том, что Конституция им, значит, не нравится.
Да, да, да. Вот сделай иерархию, сделай повышение вот такое, сделай такую табель, и все.
Вспомните,
это
как Портос хотел быть бароном.
Конечно. Конечно. Ему а как это
хватало? Хотел быть кавалером королевских орденов, что ему в результате и удалось.
Ну да. Да. А вот еще такая вот вещь, которая у нас несколько раз появлялась, такое звание, как генералиссимус. Вот мы в связи со Сталиным здесь упомянули. Но ведь в российской истории несколько
пять раз. Смотрите, один генералиссимус у нас был еще до введения табеля о рангах, а был Шейн.
Угу.
Потом, уже после смерти Петра, это звание получил Меньшиков. Он был и герцогом, кстати, российским, что тоже большая редкость. Не единственным, но тем не менее редко. У нас даже баронет был один. Ну, на самом деле, он был просто баронетом, он был лейтмедиком, он был баронетом. Но ему признали
признан Россией.
Титул баронета, хотя у нас его фактически не было.
Но что он может
и... Кстати, интересно то, что, смотрите, сейчас вернемся к генералиссимусу, обращение, титулование. К князю и к графу ваше сиятельство, а к барону господин барон. Почему? Потому что бароны кто такие были? В основном аздейские.
Да.
Ну, то есть иностранного производства, грубо говоря. Да, они не сделали ничего для страны. Просто они со своими землями вошли в состав Российской империи. Ну, и задача даже Московского царства, прошу прощения. Потому что Российская империя в 1921 году только была объявлена, значит, соответственно. Да. А впоследствии баронами могли быть люди, которые в третьем поколении были купцами первой гильдии. Они могли претендовать на титул барона. Не автоматически получать, но могли претендовать. Личное дворянство получал любой окончивший императорский университет, а при этом, если два человека в роду, отец и сын, заканчивали императорский университет и получали личное дворянство, то их, соответственно, сын и внук рождался потомством дворянином. Кстати, к обычному дворянину было общее дворянское титулование «Ваше благородие», даже если он не состоял на государственной службе. Был выделен такой тип светлейших князей, или князей с титулом светлости. Их было не так много, но все-таки достаточно. И к ним, соответственно, было обращение «Ваша светлость», и в последних редакциях закона о императорской фамилии такие династически младшие члены императорской фамилии, они имели, должны были иметь такой титул. Фактически до этого во время имперского не дошло.
Генералиссимус.
Значит, Шейн Меньшиков.
Да.
А дальше Антон Ульрих.
Как
отец императора.
Да.
Но дело в том, что к тому времени уже было принято общее положение о том, что генералиссимусом может быть только представитель владетельной фамилии. И одновременно командующий армиями Соединенных Государств. Что касается Антона Ульриха, то он, конечно, был представитель владетельной фамилии.
Здесь, да, но а насчет нет. Соединенных армий?
Это другой вопрос. А вот как насчет Суворова? Знаете, поразительно, что Суворов получил генералиссимуса. Павел написал об этом. Почему он до этого генералиссимус? Потому что Суворов был признан сардинским королем кузеном, и на основании этого был членом владетельной семьи.
Так.
В результате Суворов получил звание генералиссимуса законно.
Законно.
Как то член сардинской королевской семьи.
Да, но у него как раз второй элемент у него был. Да. Соединенных
Тем не менее, после Суворова больше у нас генералиссимусов не было аж до 1945 года.
До 1945 года
Сталина. Все, на этом. Да. У нас сейчас звание генералиссимуса отсутствует в наших установлениях. Так же, как вот, собственно, адмиральские звания, там тоже потрясающая была история. Mm-hmm. Вначале у нас было, значит, звание адмирала флота, которое соответствовало по погонам генералу армии, но вроде бы соответствовало по формальным позициям генералу армии маршала Советского Союза. Потом, значит, ввели адмирал флота Советского Союза, потом, но не было, он соответствовал уже маршал Советского Союза, но не было звания адмиральского, соответствующего генерала армии. В общем, там была длительная история, то так, то сяк. Я думаю, что это было связано с тем, что Жуков крайне не любил Кузнецова, а также вообще так презрительно относился к флоту. Но как бы то ни было, у нас было, в нашей истории было три адмирала флота Советского Союза. Это знаменитый Кузнецов.
Да.
Горшков.
Горшков, да.
Да. И, господи, кто же? Я зашел с ума. Кто третий?
Но вспомни, это посмотрите. Кстати говоря, позвольте. Последний самый маленький вопрос.
Но один человек, который должен был получить звание, и уже ему пошли погоны, я их видел, он жив до сих пор. Это у нас замечательный, фантастический Владимир Николаевич Чернавин.
Чернавин.
Бывший главком СССР, потом Российской Федерации. Невероятный совершенно человек. Очень позитивный, невероятного остроумия, ума и образец того, что раньше называлось служением Родине. Вот. Угу. Реально потрясающий человек. Кстати, между прочим, беспризорник. Владимир. И день рождения 22 апреля у него в связи с тем, что это в честь Ленина.
Ну,
он не знает,
когда...
Потрясающий человек. Невероятно, ему большой привет.
Ой, потрясающий. Вообще, это замечательная история. Андрей Хазин, вопросов миллион и про титулы, и про обращение, и про звание, и про чины. Я думаю, обязательно нам надо будет еще встретиться какой-нибудь или устроить такую горячую линию и на ваши вопросы
ответить. Всеобъемлющая, настолько вкусная,
да,
что мы же с вами только обозначили некоторые части этой темы,
конечно,
не более того.
Конечно, да.
Ну, весело.
Так что еще увидимся. Спасибо большое, Андрей Хазин, в нашей программе.
Спасибо.
Дилетанты.